Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. Народный адвокат.
Добрый день, друзья. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Как обычно, по субботам в это время в нашей студии почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопросы, друзья. Вопросы, вопросики уже капают, текут, в общем, падают в наш WhatsApp. Леонид Дмитриевич, ваша... Вступительное слово, пожалуйста.
Ну, в Государственной Думе и в нашем государстве борются, как всегда, две темы – ЖКХ и автомобили. ЖКХ – скандал мировой. Группа депутатов внесла поправки, вот я принес их с собой в студию, в градостроительный кодекс, жилищный и земельный. Расширенная, по мнению экспертов, расширенная реновация. Значит, зачитываю кусочек. Что вводится такое понятие, как комплексное развитие территории. И зачитываю мнение экспертов. В этом комплексном не нужно учитывать утвержденные генпланы, проекты планировки и правила землепользования. Острова свободы, где у администрации и девелоперов развязаны руки. То есть практически любую территорию можно отдать по реновацию и сносить хорошие дома. Вот мнение экспертов. Дальше. С большой радостью я прочитал, что крупный монополист, я считаю, что это нормальные мои слова, Ростелеком проиграл арбитраж первой инстанции. Значит, 28 сентября состоится его апелляция в 9-м арбитражном апелляционном суде. Но я надеюсь, что они и апелляцию проиграют. А в чем разговор-то? Некая организация Мосгортелесеть и другие организации заключили договор с управляющими компаниями, что они будут разные кабели тащить по дому, разные антенны ставить и давать людям сигнал, телевизионный и иной. А Ростелеком говорит, да нет, с 2013 года кабельное вещание, телевизионное, только мы даем. У меня сразу возник вопрос. А как это вы стали собственником с 2013 года кабеля, антенн, когда это все собственность жителей? Значит, я цитирую сотый раз и в наших передачах сотни раз мы цитируем нашу горячо любимую статью 36 Жилищного кодекса. Она такая длинная-предлинная. Чердаки, подвалы, коммуникации электрические, технические, все совместная собственность граждан. Они нам пишут, это все одно... Правда? А вот средства связи к этому не относятся. Ну, значит, будем бороться... с Ростелекомом. И третья новость из оперы похожей. Теперь подтверждением проверки счетчиков будет служить запись в электронной системе Аршин Росстандарта. До конца 2020 года в связи с пандемией россиян освободили от необходимости проводить поверку счетчиков. Вот, чтобы наши слушатели
знали. До конца
2020 года. Пока.
Пока.
Потому что мы же не знаем, как она будет развиваться.
Не знаем.
Мы не знаем. Дальше. Наши горячо любимые, в прямом смысле, гаишники через разные структуры запустили в Госдуму в 152-й раз шарик. Какой? Мало им этого репрессивного кодекса. Опять давай бальную систему учета. Уже я их победил, извините за нескромность, в 97-м году. Победил при приемке, скажем так, введению нынешнего кодекса. Президент нашей страны подписал кодекс административный без бальной системы. Замечание президент делал давно было, в 2000 году, прошло ровно 20 лет, но... Так они опять, значит, разболтались, вечная песня, разболтались, и давай бальную систему учета. Не, ребята, не пойдет, значит, наш нарушает. А что сказали депутаты в 97-м году, прочитав мою докладную записку? Что бальная система учета нарушает важнейший принцип Конституции. За одно деяние дважды не наказывают. А тут сначала штраф заплатил за какой-нибудь светофор, семафор, а потом по совокупности штрафов еще лишение, второе наказание. Номер не пойдет. Теперь дальше, уважаемые ведущие. Вы что тут у нас с понтом, начальник?
Не без понта, я, в принципе, тут начальник, да.
Будем говорить о новостях мелких в деле Ефремова или как?
Ну, давайте о мелких не будем. Если будут крупные новости, да. Ну, о крупных поговорим. А что касается работы со злостными нарушителями правил дорожного движения, Дмитрий, что, понимаете, законы, я всегда тут, там, где мы с вами спорим, всегда очень простая позиция. Законы можно изменить.
Изменить Конституцию можно. Изменить нельзя.
Леонид Ильич, мы в 2020 году ее благополучно изменили.
Нет, мы ее изменили за исключением первой и второй главы. В Конституции сказано, что...
Ну вот пошли уже, вот, как вы говорите, да. мелкие всякие
эти самые. Значит, если сказано, например, моя любимая статья 35, снос любого имущества от собачьей конуры до небоскреба только по решению суда, значит, нельзя ее сносить по решению совета депутатов, например, или сельсовета. Поэтому, если сказано, да, и есть заключение. Так, теперь еще дальше. По
автомобилям. Леонид, я волевым решением вашу преамбулу останавливаю. И мы переходим к ответам на вопрос слушателей, потому что мы очень много времени тратим.
Хорошо.
Сегодня, по крайней мере.
Хорошо.
Со злостными нарушителями правил дорожного движения. Разговор у нас будет короткий. Так, поехали. Роман, вы первый. Роман, город Сергиев Посад. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос такой к юристу. Как к юристу вам?
Так.
Скажите, пожалуйста, вот недавно Дума одобрила буквально на днях Мишутинский закон, налог с 21 года на вклады свыше 1 000 000 рублей.
Так.
Вот скажите, пожалуйста, как будет соблюдаться банковская тайна? И налог, как он будет браться? Совокупно со всех вкладов или только у кого больше миллиона? Вот нам
Но
это непонятно.
Однозначно. Как вы однозначно.
И к тому, что... Я еще. И еще. Значит, с 91-го года вклады не все компенсировались. Вообще, было ли, законно ли было Мишутину вводить такой налог, когда вклады 91-го года до сих пор не компенсированы полностью? Спасибо большое, до свидания.
Спасибо.
Так, значит, вводил не Мишутин. Высказывать только свою точку зрения. Вводил парламент, значит, до определенной суммы большинству россиян остается 13%, и только выше определенной суммы на так называемую верхушку будет 15%. Я считаю, что это правильно, потому что с богатеньких Буратино надо стричь. У нас государство социальное, сказано в Конституции. Президент такую точку зрения одобряет. И во всех странах мира основные источники дохода – это налоги и таможенные пошлины. Поэтому для большинства россиян, кто честно работает на скромных должностях, ничего не изменится. Едем дальше.
Так, Сергей у нас на проводе. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Да.
Москва, Западный округ, Сергей.
Так, где живете, чтобы я знал?
Рублевское шоссе.
Это что у нас, Фили Давыдкова?
Нет, Рублевское шоссе прямо с...
Рублевское шоссе – это район Фили Давыдкова?
А, не-не-не, Кунцевский район.
Кунцевский район. Так, и да. Слушаем вас.
Леонид Ильич, вот в Госдуму внесен новый законопроект о всероссийском сносе. И по этому законопроекту, если проголосуют 2/3 собственников, дом сносят. Но встает вопрос – Как же Конституция, когда частная собственность неприкосновенна? Вот в той же Америке, которую я не люблю, у них, если один просит, вообще ничего не сделают. Леонид Ильич, как вы относитесь к этому закону?
Да, значит,
можно ли этот закон вообще когда-то отозвать?
Значит, минута остается. Значит, нужно писать письма везде, поднимать людей. Очень много депутатов различных фракций против этого законопроекта. Он дает возможность сносить целые кварталы. Я только об этом говорил в начале передачи. И если бы не ведущий, я бы и целый час об этом говорил. Будем бороться с этим законопроектом.
Так, давайте следующий вопрос. У нас, хотя мы, наверное, не успеем уже сейчас даже его выслушать, 30 секунд до конца этой части эфира. Леонид Ольшанский на связи со студией, точнее, в нашей студии, и готов отвечать на ваши вопросы.
Народный адвокат.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Народный адвокат.
Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Леонид Дмитриевич, вопрос слушатель присылает. Могу ли я отказаться от оплаты установки ограждения придомовой территории при условии принятия этого решения об установке ограждения, получается, общим собранием собственников?
Гражданин не сказал самый главный вопрос. Общее собрание собственников так называемого муниципального дома или ТСЖ? Если ТСЖ, то, к сожалению, драконовская норма, решение общего собрания ТСЖ обязательны даже для тех, кто против. Не является членом ТСЖ. Например, бабушки на первом этаже, бабушку обязали оплатить стоимость нового лифта «Отис», хотя она живет на первом этаже и лифтом не пользуется. Поэтому мой совет всегда такой – не платить. А ответ такой – если я не права, обратитесь в суд. Я выполню решение суда, но просто вот так вот я не буду. А в суде можно начать проверку, было ли… Провести собрание правильно в 90 случаях из 100 нельзя. Не за 9 суток известили, а за 10. Не повесили объявление, под расписку не дали. Кворума не было, подписные листы неправильные. При опытном… Я, например, любое решение собственников, но не любое, в значительной части большинство решений собственников я в суде признаю незаконным по так называемым процедурным вопросам.
Так, ну, кстати, часто бывает, что человек забор-то, в общем, хочет,
да.
А платить за забор не хочет. И ищет, соответственно, лазейки, чтобы не платить.
Заставить нельзя.
Ну, это если не ТСЖ заставить нельзя. Да. Если ТСЖ, то…
А ТСЖ опять. Вы считаете, что я платить должен? Возьмите через суд.
Ну, так возьмут. Возьмут.
Опять. Возьмут встречный иск о признании недействительным протокола собрания.
А если он действительный?
Опять еще раз говорю. Хоть ТСЖ, хоть ЖСК, хоть муниципальный дом, хоть СНТ. В 90 случаях из 100 процедуры не соблюдаются, бывают ляпы. Например, секретарь собрания одновременно является членом счетной комиссии. Нельзя. Или повесили, а люди говорят, свидетели, у нас не было объявления о проведении собрания. Еще пример приведу. В собрании участвовало 120 человек по протоколу. Спрашивает судья, где проводили собрание? Сейчас зима. Как где? В правлении. Честно говорите, я сейчас поеду, выездное заседание сделаю. Каков размер комнаты? Так, а может быть, вы скажете? Так маленькая комната, 12, ну, максимум 15 метров. Они врут, может быть, у вас 120? Ну, да. Скажите мне, как может на 12 метров поместиться. Ну, у нас дверь была открыта в коридор. Врет, врет! Тишина в студии, тишина в зале суда. Судья пишет, видно по всему, что собрание не проводилось, а было написано на бумаге. Поэтому суд приходит к выводу, протокол признать недействительным.
Так, хорошо, допустим. Давайте к следующему вопросу. В Екатеринбурге, пишет слушатель, во всех почти жилых домах на первых этажах находятся большие и малые магазины, склады и даже похоронные агентства. Жильцы в таких домах в ужасе. Могут ли они выгнать из дома этих захватчиков площадей или, например, брать с них аренду? Спрашивает Константин, и я примерно знаю, что сейчас скажет Леонид Дмитриевич.
Значит, для того, чтобы брать в аренду, нужно быть собственниками этих первых этажей или подвалов, или чердаков. Значит, это сделано незаконно, потому что мы только что 5, ну, 10 минут назад цитировали статью 36, и подвалы и чердаки принадлежат совокупно собственникам квартир.
Значит, обычно вы в таких случаях говорите «опоздали», потому что если кто-то их уже сдал, значит, кто-то уже контроль над этим делом получил.
Значит, я могу только сказать алгоритм, как можно сделать. Запрос в орган полномочный. В Москве это называется департамент имущества. В других городах тоже, ну, со словом «имущество». Главное управление, что-то в таком духе. Они пришлют ответ. Тогда в суд. Значит, срок исковой давности, как известно, 3 года, однако с того момента, когда мы узнали о наших правах, мы только сейчас узнали, что приватизировано это незаконно, помимо воли граждан. Просим признать сделку о постановке на баланс города, области, края, села этого незаконным. Дело тяжелое, но можно. Но существует еще один путь, кстати сказать. Он такой, ведущий сейчас на меня то ли нападет, то ли не нападет, работники милиции, которые теперь полиции, судебные приставы, более уважаемые структуры, не будем их называть, они говорят, господа, круглосуточно поставить конвой, а тем более бронетранспортер с пулеметом у вашего дома, у вашего подвала мы не можем. Вот пробьете друг другу голову, чего, конечно, делать не надо, мы приедем. Фактически захват территории – это 80% успеха. Зашли, приезжает милиция. Если я зайду сейчас в тот дом, мне скажут, а вы какое отношение имеете к этому дому-то? Самоуправство, маленькая статья, но самоуправство. Мы жители, мы собственники, мы занимаем свою территорию. А я арендатор, у меня бумаги. Любой сотрудник органов что говорит? Гражданское дело, идите все или в суд, или в арбитраж, не морочьте голову. Поэтому кто физически удержит, тот и будет прав.
Вот смотрите, Леонид Дмитриевич, мне очень приятно, что мои сторонники тоже пришли сейчас в наши комментарии. Господин Ольшанский, пишет слушатель, мне кажется, вы не правы с дырочной системой ГИБДД, имеется в виду с бальной системой, да. Ведь она запоминает наши грехи, и за повтор, то есть за рецидив, отвечай серьезнее, а по-вашему нарушай хоть 100 раз, отвечай одинаково. А вот да, Леонид Дмитриевич считает, что ответственность должна быть, так сказать, как... одинаковая, а мне кажется, что за рецидив нужно отвечать серьезнее.
Значит, перекоцали мои слова. Значит, разъясняю. В большинстве статей и уголовного, и административного кодекса часть вторая гласит, то же деяние, совершенное повторно, увеличенная ответственность. Например, проезд перекрестка на красный сигнал светофора – 1000, а то же деяние, совершенное повторно в течение года – 5000. В следующий раз отвечай больше. Речь же о другом, что ты заплатил и 5 тысяч, и 10, и 25 тысяч, а они за это параллельно начислили баллы. А самое главное, Конституционный суд сказал, вот если за наученную фразу журналистки коротко, или всем, или никому. Если бы у нас бальная система была во всех 30, а может быть уже теперь 50 главок, за нарушение строительных норм, экологических.
Леонид Ильич, если бы за нарушение строительных, экологических норм у нас бы гибло по 16-17 тысяч человек в год, может быть, да. И там имело бы смысл это ввести.
Я цитирую решение Конституционного суда. Он сказал или всем, или никому. У нас аналогично я выиграл Конституционный суд. У нас не было ни апелляции, ни кассации вот в этих гаишных делах.
Ну, это было 23 года назад, так что времена-то изменились.
Нет, не-не-не. Значит, еще раз, у нас есть заключение сначала Верховного Совета, а потом Государственной Думы 97 года. Статью такую-то административного кодекса тире бальная система учета из кодекса изъять большинством голосов, потому что она нарушает важнейший принцип Конституции за один день. А что такое изъять? Это значит, закон принят Думой, одобрен федерацией, а потом подпись президента. Значит, вот вы на что, ребята, посягаете.
Мы не посягаем, Леонид Дмитриевич, мы хотим изменить ситуацию со смертностью на дорогах.
А на это цитата президента нашей страны. Проводя Госсовет 12 лет назад по проблемам безопасности дорожного движения, Владимир Владимирович сказал, в деле безопасности дорожного движения на первом месте строительство новых дорог, туннелей, эстакад, на втором месте оперативное прибытие скорой помощи к месту ДТП, на третьем месте повышение качества подготовки водительских кадров. И у нас усилилось качество, увеличился срок обучения.
Правильно, стал, да. И число погибших с того момента уменьшилось в два раза.
Но президент не сказал, что важнейшим направлением является усиление ответственности.
Ильич, президент при этом поставил задачу к 35-му году выйти на нулевую смертность.
Значит,
нулевую.
Вот путем, значит, все сказали эксперты, строительство и обучение, но репрессиями не взять. У нас почему отменили смертную казнь? Потому что репрессиями не взять.
А это не репрессии, Леонид Дмитриевич, это не репрессии. Когда мы видим, Леонид Дмитриевич, как люди абсолютно... Так, как будто они каждый день это делают, да, в состоянии наркотического опьянения сбивают в центре Москвы троих людей, как сделал этот рэпер, которого арестовали, или сын вице-губернатора Брянской области, тоже будучи пьяным, сбил троих человек, один из них скончался в больнице, просто встал и ушел с места ДТП.
Стоп.
Леонид Ильич, если мы хотим, чтобы это закончилось, нам надо делать шаг в том числе и в ужесточение, шаг в сторону ужесточения наказания.
Мы еще раз ужесточили.
Надо, еще раз ужесточим, а сейчас у нас реклама и новости.
Народный адвокат.
Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
Гамарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
«Комсомольская правда». Это радио. Народный адвокат.
Ох, как мы сейчас жарко спорили. Жаль, что вне эфира. Да, но в эфире мы сейчас будем отвечать на ваши вопросы, друзья, и, возможно, будет еще один повод поспорить. Так, бракоразводный процесс. Отчим подал в суд на разделение имущества, в том числе все расходы по карте матери за последние 3 года, призвал разделить пополам. Что значит расходы по карте? Ну, непонятно. Даже переводы детям. Суд признал детей матери третьими лицами, а, соответственно, посторонними людьми. Дети не общие. Правомерно ли это?
Суд признал правомерно, но это очевидно. Но человек взял и сделал винегрет из нескольких вопросов. Первое. Все доходы супругов в браке делятся напополам. Верховный суд сказал 100 лет назад, независимо, кто работал, кто не работал, кто больше получал, кто меньше. А вот что касается детей, если они не его, то он не должен за них отвечать, и он им ничего не должен.
То есть, получается, это все правомерно, да? Расходы по карточке своей бывшей уже, видимо, супруги, ну или там нынешней, но скоро она станет бывшей, то есть разделить пополам, то есть вернуть ему половину этих денег он имеет право?
Имеет
требовать,
право.
По крайней мере.
Все, да, все расходы и доходы, все пополам. А вот все, что касается ее детей, к которым он отношения не имеет, то все без него.
Угу. Так, хорошо, вот еще интересный вопрос. МФЦ справку о составе семьи не дает. Как проверить, не прописаны ли на моей жилплощади мигранты? Это как это? Справку о состоянии
семьи. Я понял. Справка о составе семьи – это неправильная постановка вопроса. Надо брать выписку…
Из домовой книги.
Из домовой книги. И в ней… такая вот нелитературная комбинация, в ней должны быть записаны все, кто прописан. Вот и все.
Ну, да. Ну, действительно.
Ну, вообще, я хочу сказать, что с МФЦ беда.
Ну, какая беда, Леонид?
Отвечаю. Когда не было МФЦ, если тебя не устраивает ответ ЖЭКа о выписке из домовой книги, ты идешь в вышестоящую инстанцию или, говоря по старинке, к начальнику паспортного стола. Если тебя не устраивает пенсия, то ты идешь к начальнику раньше собеза, пока не было пенсионного фонда. То есть ты идешь в организацию, ты в нее входишь. А теперь они прикрываются формулой. Не, мы передаточное звено. Мы от вас берем документы, заявления и пересылаем их в структуры. Мы для вас работаем. То есть попасть теперь к руководителю органа, который тебе нужен, крайне тяжело. И с этими МФЦ идет борьба, и будем бороться. Ну, в общем, я за то, чтобы не все функции у них были, чтобы, ну, с Божьей помощью, мы, если обжалуем решение следователя прокурору, мы же не идем в МФЦ, значит, четкость, ясность есть. Если я на участкового жалуюсь, я иду к начальнику ОВД. Не все функции, по моему убеждению, должны быть в МФЦ.
Так, давайте к следующему вопросу перейдем. У нас и телефонных звонков, да, огромное количество. Ну, давайте послушаем звонок из Бийска, Алтай. Пошел Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Слушаем.
Скажите, пожалуйста, Леонид Александрович, вот сейчас идет в России вакцинация добровольно. А вот говорят, что начнется сначала добровольно, а потом принудительно. Не поставил вакцину на работу, увольняется.
Я такого не слышал. У нас даже психов кладут в психушку, говоря таким нелитературным языком, по решению суда. Поэтому принудительно ничего не будет. Но не будет, не волнуйтесь, но мне кажется, что это же в интересах, бесплатно нам делают вакцину. Но не делайте сразу все. Сейчас бесплатно стоят автобусы, делают две вакцины. От простого гриппа и вторая от бактериальной пневмонии. Ну, делайте одну от гриппа. Вот. Ну, я могу от себя подсказать. Я не буду рекламировать лекарства, да?
Не будете?
Не буду. Я себе купил за 1000 рублей коробочку. Это предвосхищение, интерферон от любых форм гриппа, включая вот этот вот грипп противный и ужасный, да? Ну, лопайте таблетки, купите себе, ну, за собственные деньги тогда. Купите таблетки профилактического, все девочки в аптеках знают, что вы просите, и лопайте. Ее профилактически надо лопать одну таблетку в неделю. 6 недель, ну, помогает некоторым.
Некоторым, да. Давайте еще звоночек примем. Павел, Москва. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Ситуация следующая. В январе 2015 года я оплатил электроэнергию, естественно, чеки и так далее. Так. Деньги в Мосэнерго не пришли, и сейчас меня требуют эти 700 рублей оплатить. Обязан я оплатить, прошло уже 6 лет.
я думаю, что требуют. А это где, в городе или в деревне домик?
В Москве.
Значит, надо написать им путевое письмо и написать: «Я вам оплатил, прилагаю ксерокопию квиточка. Почему они к вам не пришли или вы говорите, что не пришли, не мой вопрос. Кроме того, срок исковой давности 3 года, ваши права в 2010 году закончились. Если вы считаете, что я не прав, то обратитесь, пожалуйста, в суд. Без суда решить такой вопрос мы не можем». Вот все.
Спасибо, Леонид Ильич. Да, а вот, кстати, Леонид Ильич, еще это интересный вопрос, я хочу попросить вас уточнить. Да? Да. Если есть ресурсоснабжающая организация, есть человек, да, который платит, ну, не напрямую, а через оператора, да, там, через банк или через какую-то платежную систему, вот, и получает документы о том, что платеж совершен, но при этом деньги не доходят, как в этой истории, да, деньги не доходят до ресурсоснабжающей организации. Она же ведь может сказать, что это как бы, ну, это ты должен нам заплатить. И поэтому, если это деньги нам не пришли, значит, это твоя проблема.
Это можно сказать, одна сторона говорит, твоя проблема, а вторая сторона говорит, это ваша проблема. Обращайтесь к банку, а не снова по второму заходу мочало. Да нет, это вы обращайтесь к банку, мы ждем денег. Все вопросы в таком случае через суд.
Так,
но вообще я не видел еще десятки людей, стоят в различных сберкассах с квиточками, платят за квартиру, и квиточек у них не один, а, как правило, 4 квиточка. Квартира, простой телефон, междугородний телефон и свет отдельно. И проходит месяц за
месяц. Прошлый век. Позапрошлый даже век.
Четыре квиточка. Я говорю то, что я вижу. Я в почтовом ящике получаю каждый месяц, и я, и мои соседи, 4 квиточка. Как это прошлый век? 4 квиточка?
Я к тому, что гораздо удобнее это все делать онлайн через... Сейчас будет реклама, да.
Это каждый решает сам.
Это само собой. Конечно, мы не навязываем. Ну, каждый
просто свое мнение. И мы рекламировать вот эту систему оплаты через телефон не имеем права.
Почему не имеем права? Ну, если мне это... Я не рекламирую, я говорю, что мне это нравится. Я не говорю, что она лучше других и не призываю...
Это скрытая реклама.
Нет, Леонид Дмитриевич, вы сейчас нам столько скрыто нарекламировали всяких разных...
Я же не говорю, что мне нравится Мерседес или Вольво.
Ухудшающих безопасность на российских дорогах и ничего, поэтому я порекламирую чуть-чуть гораздо более, так сказать, конструктивные вещи. Вот сложный вопрос, но я думаю, что мы успеем на него ответить. Имею дачу и 2 свидетельства на право собственности. Одно на дом, второе на землю.
Правильно.
Так. Перемер земли был 2. Один раз, когда муж получал свидетельство на свое имя, второй раз, когда я вступала в права наследования после его смерти. Результаты обмера были одинаковые.
Ну,
и все хорошо, ну, кроме того, что супруг скончался, конечно. А в третий раз, когда обмерялась вся земля в СНТ с границами, оказалось, что мой участок наложился на участок соседа. Мне предложили заполнить заявление и дать согласие на исправление в связи с ошибкой в местоположении моего ранее учтенного участка и осуществить кадастровый учет моего участка с уточненными границами. Слушайте, как правильно написан вопрос.
Да, правильно
просто
написано.
Идеально.
Да.
Вот такие должны быть вопросы. Правомерно ли это и чем мне это грозит?
Грозит тем, что у вас оттяпает кусок участка.
Поэтому... Но это если новый участок меньше старого, а если новый больше старого?
Нет, явно это делается только тогда. Наложился на соседа. Значит, отдай то, что принадлежит соседу. Уже ясно, что хотят...
Но нам слушатель не написал. Да, главное, уже фактически у нее требуют границу перенести или нет? Насколько
нет,
я понимаю,
нет. Ей предлагают. Это слово всегда звучит в суде. Предлагают. Ни в коем случае не соглашаться. Отвалите, заколебали. Уже 2 мерили. Все.
Хорошо. Еще вопрос. Как-то негативно это может сказаться на праве собственности на эту недвижимость и последующих моих действиях по распоряжению ею?
Сегодня это не может, но если будет решение суда об изменении границ, тогда может. Угу. Держитесь. Вообще, вот СНТ – это вообще ужас, у них бесконечно что-то. Вот в деревнях, в селах, в дачных поселках это мало, редкость. В СНТ сплошь и рядом.
Да, ну просто в селах, деревнях и поселках у каждого топор, там бензопила. А мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы. Леонид Ольшанский остается в нашей студии. Мы готовы отвечать на ваши вопросы.
Народный адвокат.
Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
Перефразируя известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да?
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
Народный адвокат.
Возвращаемся в студию прямого эфира. Леонид Ольшанский у нас в гостях. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, друзья. Присылайте их в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Так.
У нас что? Вот письмо прибыло, мы письмо? Его в прошлый раз...
Ну, давайте, есть
вопиющее.
Время. О чем же оно вопиет?
Вы можете себе представить, 3 года назад насмерть водитель «Мерседеса» задавил пешехода.
Это ужасно, а вы не хотите, так сказать, уже, я не знаю, взяться за нарушителей злостных?
Нет, я вот взялся. 3 года мы не могли получить документ, возбуждено дело или нет.
Где уверен. Это произошло, в каком регионе?
Это произошло... Новотроицкий округ, управление внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому округам. Это Новая Москва.
Новая Москва, так.
3 года ушло, я писал как адвокат Бугровой, жены покойного, официально говоря, потерпевшей, генеральному прокурору, министру внутренних дел, генеральному прокурору, прокурору города Москвы. И только после всего мы получаем... Да, потом нам сказали, дело потеряно, материал потерян.
Ой-ой-ой.
Восстановили. И вот теперь нам пишут циничный ответ, датируя его 17-м годом, что сроки прошли.
Так.
Автотехническая судебная экспертиза не была сделана, и теперь мы не можем принять решение, а поэтому возбуждение уголовного дела отказать, но вы можете жаловаться выше.
А кто был за рулем?
Еще раз, за рулем был некий гражданин.
Фамилия, имя, отчество.
Вот пишут. Наезд автомобиля Mercedes-Benz, государственный лицензионный знак В-127УА под управлением Митичкина АИ на пешехода Бугрова ВА, переходившего проезжую часть по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход Бугров скончался. Вот нам пишут. Вот это вот все за этим всем стоит. Вот она официально пишет: следователь О.В. Елисеева. Так что мы на нее будем жаловаться. И смотрите, с Ефремовым там о чем-то спорили, но мгновенно было возбуждено уголовное дело. Да?
Слушай, а тут получается что? Этот человек так, в общем, никто дело не возбудил? То есть?
Дело не возбудил, никакого расследования не было, и это официально называется «деяние утаивают от учета». Это вопиющее. Я сам был у заместителя.
Леонид Дмитриевич, и вы после этого, вы после этого защищаете водителей-нарушителей?
Я защищаю водителей, а нарушителем может признать только суд.
Злостных нарушителей.
Здесь надо было расследовать дело.
Интересно, кто этот Митичкин АИ?
Я не знаю.
Очень интересно.
Я не могу никого.
Ну, хотя бы там возраст, там что, как.
Ну, какой-то степенный человек.
А сколько лет?
Ну, мы не знаем. Вот сейчас сидит Бугрова у нас в гостевой комнате. У нее корреспонденты «Комсомольской правды» будут ей задавать вопросы и готовить материал, ваши коллеги. И я думаю, что мы материал коллегиальными усилиями опубликуем и направим его в Генеральную прокуратуру и в министру внутренних дел. Но у меня ушло 3 года, чтобы получить документ. Хотя кодекс гласит, что максимальный срок 10 суток, чтобы дать такой документ. Вот что у нас происходит в Новотроицком округе.
Ну, это, конечно, действительно вопиющий случай. Если водитель сбил пешехода насмерть и не понес вообще никакого наказания, это действительно... Это такого быть не должно, иными словами.
Не должно.
Не должно. Так, хорошо. Да, расскажите, чем закончилась эта история.
Ну, уже... мы будем в каждой нашей встрече 2-3 минуты. Вы же жадный, больше ж не дадите.
Не да. Да можно за 5 секунд сказать такого, что
да,
хватит.
На... Да. Так это талант надо иметь.
Да, есть такое дело. Леонид Ильич, ну так вам-то его не занимать.
Да.
Ну, едем давайте, дальше. Давайте, да. Кто у нас там далее на очереди?
Что, звонок или что?
Ну, да, давайте. Какой сложный вопрос. Не буду его задавать. Плохо не написано. Будет. Не буду. Не давайте будет. Звоночек примем. 8-800-200-97-02. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, вот актуальный вопрос. Я сейчас раздетый стою. В квартире температура 27-28 градусов, да?
Но.
Батареи где-то процентов на 80. Раньше были, можно яичницу было жарить. Но, понимаете, звонит с десяток телефонов. Это не я, это он. Это он, это они, понимаете?
В чем проблема? В чем проблема? Люди жалуются, что у них холодно.
Ну, на улице бабье лето наступило на нашем русском севере, вы понимаете? А система автоматического регулирования, они говорят...
Я понял, гражданин. Значит, это тот случай, когда я поддерживаю вот этих теплотехников. Значит, самое страшное в борьбе с коронавирусом и вообще с вирусом, это холодно. Вот у меня в квартире, например, всегда 30 градусов, у меня все законопачено, но у меня никто не болеет гриппом и ангиной.
А у нас все открыто, 28, понимаете?
Так, меня, ну, послушайте, пройдет еще несколько дней.
Ну, понятно, и мы заплатим деньги за это по счетчику.
Ну, послушайте, а у вас счетчик стоит?
И счетчик стоит, и окна в подъезде, понимаете, сделано, открывается, не как в поезде, они все открыты, кто-то курит, выходит с папироской,
да.
Окна нараспашку, понимаете, сигарету и бабах туда, или собаки у кого пахнут, понимаете? Понимаете,
да.
Окна открываются, и холод, что на улице, что в подъезде. И мы топим улицу, понимаете, вот.
Я понимаю, значит, только одно, выходить 3 раза в день и закрывать окна.
Я 5 раз закрываю окна, 5 раз бывает.
Значит, ваша такая судьба.
Ну, вот так вот.
Ну, я чувствую, что, ну, на самом деле, если это на русском севере, то я просто чувствую волнение человека, который живет на севере, для него вот это вот потепление не запланированное, это действительно проблема.
Все, в борьбе с вирусом, не только коронавирусом, в борьбе с вирусом мы объединяем все усилия. Вы посмотрите, например, в Москве, сказали...
Леонид Ильич, можно, все. Давайте вопрос прочитаю Дмитрия, вот,
давайте.
Так сказать, очень интересный вопрос, об образовании.
Так.
Дмитрий пишет, меня отчислили из-за моих политических взглядов. Взглядов, да. Уточняет, я был на митинге Навального. Да. Универ же отчислил меня на бумаге по неуспеваемости. Я написал заявление на восстановление, отказали без объяснения причины. Что мне делать? Я хочу восстановиться.
Восстановиться в этом вузе не получится, но я могу сказать, что...
А если действительно стоп, неуспеваемости?
Стоп. Он нам пишет, что его отчислили по успеваемости?
По неуспеваемости, но на бумаге, ну то есть официально по неуспеваемости, но типа с успеваемостью у него все в порядке.
Ну, во-первых, Владимир Вольфович Жириновский всегда говорит, лох позорный, да? Ну, был ты, друг, на митинге, вероятно, тебя забрали в какой-то там ОМОНовский автобус, да? Вероятно, привезли в отделение милиции, которое теперь полиция. Кто тебя за язык дергал, говорит, что я учусь в историческом, филологическом или математическом. Лучше скажи, у нас нет статьи тунеядства. Я безработный, у меня на хлеб нету. Нахрен было говорить, где учишься.
Друзья, с Леонидом Большанским мы прощаемся на неделю. Спасибо.
Народный адвокат.